Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжают беседы о вечном. Сегодня у нас в студии иеромонах Виссарион Кукушкин. Напомню, что иеромонах Виссарион вот уже 10 лет окормляет общину глухих и слабослышащих людей при Трехсвятительском храме Екатеринбургской духовной семинарии. Добрый день, отец Виссарион.
Добрый день.
И сегодня я пригласила отца Виссариона для того, чтобы поговорить о недавно состоявшемся в нашем городе учебно-методическом семинаре, первом, насколько я понимаю, в России из таких семинаров, посвященном пастырскому окормлению и православной проповеди в среде глухих и слабослышащих людей. Но прежде чем перейти вот к разговору об этом семинаре, мне хотелось бы, чтобы вы, отец Виссарион, напомнили нашим радиослушателям вкратце вообще историю проповеди глухим людям, когда она началась и в мире, и в нашей стране. Мы об этом неоднократно говорили в наших передачах, но для тех наших радиослушателей, которые первый раз знакомиться вот с этим вопросом. Просто краткий такой экскурс в историю.
На семинаре как раз звучал доклад о истории служения Русской Православной Церкви неслышащим людям. Еще в Древней Церкви проблемы глухих людей затрагивались. Об этом свидетельствуют апостольские правила, где обсуждался вопрос, может ли глухой, слепой человек совершать священническое служение. Скорее всего, это было связано с гонениями, когда кто-то в результате вот, пыток, каких-то страданий перестал хорошо видеть или слышать. И правило говорит, что человек может продолжать это служение, но не принимать новое церковное управление, наверное. Вот знали свою паству, знали этого человека, священнослужителя, и как вот он мог, сколько было у него сил с помощью Божией совершать свое пасторское служение. Но также и правило очень важное, которое не просто осуждает или порицает, очень строго говорит, что мирянин или священнослужитель будет как-то смеяться над глухим, слепым человеком, убогим. Такой человек отлучается от церкви. Это очень важное правило, которое, к сожалению, мы забываем. И вот эти правила, дух любви, конечно же, он со времен святого князя Владимира на Руси, можно сказать так, вот совершенствовался, умножался. И не было такого направления, что вот мы будем заботиться там о инвалидах по слуху или по зрению. Просто отношение было христианское ко всем людям. А вот уже когда общество стало обсуждать вопрос воспитания детей-инвалидов, тогда церковь начала принимать прямое участие. И начинается это все история специальной педагогики или коррекционной педагогики, когда священники в первом училище в России глухих, это было в Петербурге, училище открыто в начале XIX века, священники преподавали закон Божий. Причем были такие требования, чтобы они старались изучать жестовый язык, общаться с детьми на жестовом языке, чтобы они, знаете, не были просто такими вот, ну, пришли и ушли, чтобы они были именно для них пастырями. И целая плеяда таких священнослужителей, кто-то очень памятный след оставил в истории, например, отец Александр Братолюбов, он создавал пособия. Эти были первые книги как вот для служения глухим людям, так и в сурдопедагогике. Перевод молитв на жестовый язык, богослужение, закон Божий, который вот адаптирован был, учитывая менталитет неслышащего ребенка. Отец Александр работал вместе с известным сурдопедагогом отечественным Флери, и светский муж отзывался о священнике самыми такими теплыми словами. И с этого и начиналось, собственно говоря, служение, когда, причем ведь очень интересно получилось, ведь начиная вот с самого раннего возраста священник мог наблюдать жизнь глухого человека. Проблемы были такие, как и сейчас, образование и трудоустройство. Но как воспитатели и администрация, директора отмечали, что вот это духовное воспитание, оно помогает нашим воспитанникам состояться в обществе. И сохранились эти книги, сохранились фотографии, где ребята возносят молитвы на жестовом языке. Был свой храм, причем храм особый, он был очень просторный. И это училище было такой экспериментальной площадкой. Но ведь очень многие священники, когда было образовано попечительство о глухонемых, его образовала Мария Федоровна, жена Александра Третьего. Она была удивительным человеком, и у нее было целое ведомство свое. И это попечительство существовало исключительно на деньги благотворителей. Мария Федоровна постоянно обращалась к церковным, светским властям. Отец Иоанн Кронштадтский значительные суммы жертвовал. Более того, сохранилась в архиве Петербурга телеграмма, в которой Мария Федоровна благодарит отца Иоанна Кронштадтского за его молитву и благословение на открытие попечительства.
Вот именно поэтому ваша община носит имя в честь святого Иоанна Кронштадтского. Я забыла об этом вначале сказать.
Мы об этом узнали позже. Да, это особая тема. И нами собраны свидетельства, что Иоанн Кронштадтский был связан как пастырь, как благотворитель, как общественный деятель с глухими людьми. И в Екатеринбургской епархии тоже пример, когда архимандрит Арефа, неизвестно до сих пор, вот мы не нашли никаких документов, наверное, это зов сердца, что было обращение, чтобы церковь помогала. Ну, в первую очередь, это были сборы. Раз в год проводили сборы, когда все пожертвования передавались вот на нужды этого попечительства глухонемых. Архимандрит Арефа начал строить училище для глухих мальчиков. И Верхотурский монастырь, ведь это монастырь, в котором было очень много мастерских, сапожные, переплетные, фотографические, столярные, и где ребята могли бы получить и образование, научиться грамоте. И это, наверное, вот самое простое и самое тяжелое. Эти проблемы сейчас также стоят перед сурдопедагогами и перед государством. Это дать хорошее образование и чтобы человек был трудоустроен. Без образования трудно говорить о какой-то социализации.
Ну вот, наверное, до революции подход к образованию глухих и слабослышащих людей и нынешний современный подход, они, наверное, отличаются. Если до революции, наверное, высшим достижением глухого человека было просто хоть как-то общаться с окружающими, то сейчас, наверное, современное образование совсем другие требования предъявляет, и, наверное, и люди стремятся к большему.
Вы очень хорошее замечание сделали, потому что выпускники того первого Санкт-Петербургского училища глухонемых, они не просто, как вот сейчас говорят, состоялись, глухие люди, и общество ведь оно тоже готовилось принять этих людей в свой круг. Глухие в начале 20 века стремились к объединению. Был первый Всероссийский съезд глухонемых, на котором обсуждались разные вопросы. Понимаете, это позиция активного участия в жизни общества. Там обсуждался вопрос, чтобы священники проводили специальные службы на жестовом языке, чтобы они на самом деле пастырями были. И когда семинар мы проводили, то в послании Владыки Викентия тема пастырства звучала. Центральным для нас стала евангельская притча о пастыре, когда овцы слышат голос пастыря. И вот глухие люди и хотели именно вот это, понимаете, не просто быть как все вот сейчас, вот то, что происходит, вот быть формально. Им это было на самом деле, дело не в том, что это была дореволюционная Россия и некий такой образ жизни, да, нужно обязательно ходить в храм, это была духовная потребность, и они искали такие возможности, священники откликались, сами священники, таких примеров очень много, когда на свои деньги они начинали создавать училища, открывали школы, пускай небольшие, вот, в Харькове такой батюшка жил, и сейчас памятная доска установлена на этой школе. К сожалению, мы не знаем о помощи мирян. Ну, со временем, наверное, такие свидетельства появятся. Конечно же, вот такое стремительное развитие до революции церковной жизни была вообще очень интересной, активной, насыщенной. Но революция 17-го года все оборвала, и ведь первый декрет – это было отделение церкви от государства, школы от церкви, и любая социально-образовательная деятельность церкви была запрещена категорически. Есть свидетельства о том, что вот глухие люди, они приходили в храмы, допустим, в автобиографической книге «Отцовский крест» интересное замечание, что великим постом приводили на службу глухих. И вот священник, ну там это все описывается, как он ухитрялся исповедовать или через переводчика, там, помощника глухих. Наверное, это был не был такой специалист, профессионал, по листочку с кем-то просто там, ну, он кричать пытался, но факт тот, что люди приходили. И уже возрождение началось этого служения 20 лет назад. Летом святейший патриарх Алексий 2001 года благословил создание общины глухих людей, обустройство храма, и это стало такой вот точка отчета возрождения. И вот эти годы, они юбилейные, 20 лет общины московской. Нашей общине исполнилось 10 лет. Прошлый год отмечала петербургская община свой юбилей. Многие пятилетия отмечают. И за эти 20 лет, конечно, сделано очень много. Может быть, очень мало говорится об этом, освещается это служение, но сделано очень-очень многое. И семинар это тоже был в какой-то степени подведением итогом этой 20-летней непростой работы.
А почему именно в Екатеринбургской епархии вот такой первый, как я понимаю, семинар в России по служению глухим состоялся? Не в Москве, где это служение, как я понимаю, начиналось, да?
Симонов монастырь.
Симоновым, да-да-да.
Нельзя так вот сказать, что это первый семинар. Неоднократно в Петербурге собирались, как раз вот в этом храме возрожденном совершается богослужение с ордопереводом. В Казани проходила конференция, в Новосибирске. В Екатеринбурге мы проводили с тем же названием встречу в 2004 году. Мы также это название сохранили, потому что для нас это важно, проповедь православия глухим людям. Но учитывая, что в декабре прошлого года Синод утвердил документ, первый документ о служении инвалидам, документ носит рекомендательный характер, рекомендация по пасторскому, миссионерскому, диаконическому служению неслышащим людям. В этом создании документа принимали участие все епархии, создавала его рабочая группа из Белгородской епархии, где мы знаем, что миссионерская направленность в семинарии. И все епархии делились своими проблемами, опытом служения. И на вот базе этих предложений, отчетов, был создан документ. И в рекомендациях есть предложение по созданию в России учебно-методических центров, как генерального, так и региональных. Учитывая вот 10-летний опыт работы нашей общины, владыка Викентий поддержал и благословил создание в Екатеринбургской епархии регионального учебно-методического центра по служению глухим. Этот центр носит статус епархиального отдела, и вот первая такая ласточка стал наш семинар.
И чем этот центр должен заниматься? Вот, учебно-методически, кого учить, кому предлагать методики? Мирянам, другим священникам? Или это работа только исключительно с неслышащими прихожанами? Какие цели вы себе ставите?
все, что вы перечислили. В принципе, в течение 10 лет мы занимаемся этим, что помогаем глухим людям и из других городов найти свой путь к Богу. Высылаем пособия священникам, переводчикам, просто неформальное общение. Кому-то ведь нужна поддержка, вы сказали, слышащим людям. Но ведь обращаются слышащие родственники, не слышащих взрослых, детей. Мама пишет.
То есть у вас еще и такой телефон доверия, насколько я понимаю, по крайней мере, у вас индивидуально. Я знаю, что вы общаетесь там через разные средства коммуникации современные с людьми, которые имеют нужду вот, в совете священника.
Да, да, это многогранная работа. И чтобы ее уже организовать, ведь просто в этом возникла необходимость. И очень много обращаются за помощью, и уже трудно вот что-то тиражировать в одном экземпляре. Ведь потом эта работа центра стимулирует к анализу, к систематизации уже наработанного. Мы подготовили особые учебно-методические материалы, папку с публикациями из самых разных изданий, из церковных и светских журналов и газет, из сборников научных докладов, где все темы постарались вот, осветить, и историю служения, пасторское кормление, святоотеческий взгляд на недуг глухоты, проблемы социальные, медицинские, глухого человека, образовательные, значение жестов языка в жизни глухого человека, как общаться с тем, кто плохо слышит и плохо говорит, проблема секты, молодежного служения. То есть в этом плане, конечно же, работа, она не скромно это звучит, но это было сделано впервые. Но так интересно получилось, что вы сказали, не в Москве, не в другом городе, нам помогали все общины. Из Москвы выслали огромную коробку с подарками, с иконами исцеления глухонемого, блокноты, ручки. Может быть, это как-то звучит смешно, да, как-то ну, не очень серьезно, да, но на семинаре ручка и блокнот это оружие. Вот. Многие конспектировали. Мы сделали выпуск видеофильмов с сурдопереводом на жестовом языке. И причем этот выпуск тоже получился, знаете, такой представлен все общины. Нижний Новгород, Киев, Петербург, Москва. Что-то Екатеринбург добавил. И вот 6 фильмов, 6 дисков мы подготовили в таком выпуске и назвали «Человек в мире тишины». Также подготовили 2 сборника. Это сборник статей о нашей общине и те сообщения, те доклады, которые звучали в 2004 году на первом семинаре.
А вот у вас на семинаре все доклады, которые произносили священники, проповедники, миряне, работающие с глухими людьми, они дублировались на жестовом языке? Потому что я, насколько понимаю, не только миссионеры принимали участие в этом семинаре, а и сами неслышащие люди, прихожане из разных приходов.
Да, это требование не просто вот... Учитывая, что приехали, это требование. Семинар проходил в Доме культуры Всероссийского общества глухих Свердловского отделения. И, конечно же, слышащие люди. Круглый стол для них организован для глухих участников. Были подготовлены специальные места, место для переводчика, и также все это дублировалось. Наши переводчики принимали участие. Отец диакон Иоанн Иващенко очень много переводил, ведь светские переводчики не смущаются переводить, просто стесняются, боятся ошибиться, что-то наши церковные термины. Многие слова не знают, просто не знают, как вот растеряться могут. Да, и принимали участие сами глухие люди. Из Хабаровска преподаватель Елена Борисовна, преподаватель жестового языка. Из Хабаровска приезжали студенты. Это тоже очень интересно, когда неслышащий человек, носитель языка, преподает жестовую речь. Из Нижнего Новгорода приезжала староста, можно сказать, общины. Так интересно совпало, что в эти дни приехали еще две группы паломников из Санкт-Петербурга и Красноярска, из Нижнего Тагила.
Неслышащие,
да, да. Из Нижнего Тагила активно принимали участие прихожане. Кроме того, сотрудники общества глухих, им тоже интересно узнать, послушать. То есть это получилось такое вот, знаете, я не люблю говорить слово «первое», еще это очень некрасиво, нескромно, но, пожалуй, вот такое многоплановое мероприятие проводится впервые, потому что ведь был и семинар, была книжная выставка учебных пособий, литературы о жестовом языке, проблема глухих людей, причем в библиотеке, семинарии. Книги и дореволюционные есть, и зарубежные издания. Мы постарались организовать книжную ярмарку из тех книг, которые помогут переводчикам и священникам для занятий воскресной школы, где объясняется православное богослужение. Также было в храме на крови богослужения. Это тоже...
Это впервые, наверное, да? Или нет? Или был уже опыт?
Впервые в таком большом храме, потому что Семирадский храм скромнее. Он во много раз удобнее, скажем, потому что ведь для нас это, понимаете, все было... на удивление органично, потому что если на семинаре мы обсуждаем тему организации богослужения, да, и в Большом храме мы видим, а ведь многие священники совершают служение в кафедральных соборах, то плюсы и минусы, потому что большой храм, где стоять хору, ведь мы, священнослужители, совершаем служение алтаря и также переходим на амбон, солью для перевода молитв. Даже вот этот вот переход, он занимает определенное время. Вот чтобы вот эти все моменты организации службы были согласованы, как поет хор, что поет. Звучал даже на семинаре доклад о какие песнопения желательно в репертуаре клиросу использовать. То есть богослужение это тоже было продолжением семинара, как мы совершаем служение, что вот это участие переводчика, глухих прихожан они переводят, молитвы, антифоны, символ веры, семинаристы, священник и диакон, и сам священник. Хора, то есть это на самом деле очень трудно, это кажется, ничего особого здесь нету, да, очень много нюансов, которые вот нужно учитывать.
Отец Виссарион, раз уж мы заговорили о службе, расскажите, пожалуйста, вот как происходит служба в общении глухих, как она, вот чисто технически. Это перевод на жестовый язык, это может быть вариант, что сурдопереводчик, а священник просто служит как обычно. Как это происходит у вас и как в разных общинах это может происходить, и как оно должно происходить вот в идеале, как вы вот обсуждали, там делились опытом, как лучше всего, как удобнее всего для слабослышащих и глухих?
В разных общинах по-разному, потому что к нам приехали священники, которые начинают это служение. И чаще всего в центре богослужения это переводчик. Да, да, начнем с этого. Поэтому, когда священник служит на жестовом языке, это совершенно другое отношение. Но...
То есть это глухим ближе? Вот такой вариант, когда священник слушает.
А дело в том, что здесь, понимаете, нет такого разделения, что я ближе слышащим или ближе глухим. Потому что, ну, чтобы представить радиослушателям, священник вот возглашает в алтаре возглас литургии «Благословенно Царство Отца и Сына Святаго Духа». Я знаю храмы, где этот возглас дублируется, у нас это произносит, повторяет переводчик. А далее мирную птенью произносит священник или диакон. Стоит на амвоне, и все, что говорит диакон, да, как чаще всего видят прихожане, то есть это произносится на жестовом языке, стараемся, чтобы четко артикулировать все, что произносим. Глухие люди обращают внимание на произношение. И держит книгу наш алтарник, и лицом к народу мы это все переводим. Хор переводит уже сурдопереводчик, это может быть, ну, как наш церковный переводчик, глухие прихожане, семинаристы. То есть вот так вот это происходит. А как должно быть? Мы предложили свой вариант. Мы в этом плане, может быть, ну, счастливые, что несколько священников, что и прихожане, и переводчики, студенты, ребята, семинаристы помогают переводить. Конечно, вот такое вот обилие не каждый может себе позволить. В Москве, допустим, в Симоновом монастыре, там нет хора, там все вычитывают, скажем. И глухие прихожане сами принимают участие. Где-то священник один переводит богослужение. Я знаю такие примеры. И сейчас это проблема номер один, потому что не хватает кадров. Это очень серьезная проблема. И вообще эта проблема подготовки сурдопереводчиков, даже в светском обществе, это проблема номер один. Сама профессия, она на грани вымирания, если можно так сказать. Это очень тяжелый труд, очень специфическая работа. И, как правило, это передается, ну, вот, из поколения в поколение. Потому что нужно иметь богатый опыт общения с глухим человеком. Как правило, переводчиками становятся дети глухих родителей. Но так как жизнь становится сложнее, работа малооплачиваемая, очень много проблем, социально незащищенная профессия, многие относятся к своим обязанностям формально. Это не осуждение, это просто размышление, что государство никак не поддерживает.
Отец Виссарион, вы вот уже упоминали о древних канонах, связанных с возможным служением глухого священника. А вот сейчас, когда вот это служение так активно развивается для глухих, для слабослышащих, есть ли какой-то пример, чтобы священником стал глухой человек?
Да, в Симоновом монастыре совершают священническое служение отец Валентин Терехов и диакон отец Павел Афанасьев, слабослышащий. Для глухих людей ведь диакон – это в первую очередь хороший переводчик, а не благозвучие голоса, хотя тот старается и переводит очень талантливо. Мне на самом деле приходилось видеть, когда вот человек, ну, как выжатый лимон после перевода, настолько вкладывает душу. Это работа переводчика-синхрониста. Кто знает, тот понимает. Это очень тяжело. Вот, тем более, ведь это не просто светский язык, это богословский. Это символика, это поэтика. Здесь все так сложно, что сколько ни готовишься к переводу богослужения, всегда трудно вот сказать, вот всегда что-то по-новому слово звучит.
То есть это может быть импровизация?
Да, 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 да. И отец Валентин и отец Павел имеют образование богословское, они закончили богословский Свято-Тихонский институт. И патриарх Алексий, зная о проблемах глухих людей, зная, что вот эти люди будут на самом деле маяками в обществе глухих людей, благословил. Ведь правило, оно не исключает, оно говорит о том, что будет трудно общаться, поддерживать связь со слышащими людьми. То сейчас ситуация другая, когда глухие люди принимают активное участие в жизни общества. Почему бы и священником не может быть? За рубежом, в католической церкви, в протестантском мире такое служение осуществляется. Но ведь надо понимать, что это очень тяжело и очень трудно. Потому что, да, с глухими общаться хорошо. Даже в самом богослужении, допустим, когда служил, ведь тут не просто скажешь, если в алтаре какая-то, вот, ну, нужно что-то сказать своему собрату, сослужителю, там, отец Павел, вот то-то и то-то, да, он отвернулся, он уже тебя не слышит, или отец Валентин. Также ведь это взаимодействие с хором, если кто-то из прихожан читает на клиросе, ну, глухие прихожане, кто не знает, они тоже могут прекрасно читать, говорить. И священник читает в алтаре молитвы, все равно ориентируется на слух, что сейчас на клирос закончил, я выйду и буду и к теню говорить, а он не слышит. То есть это очень трудно, тяжело. Но вот когда год назад приезжал в храм и молился в Симоновом монастыре, настоятель, отец Андрей Горячев, спросил, вот, ну, мнение мое, как и что. Я говорю, отец Андрей, я не с ревизией сюда приехал помолиться. Он говорит, а мне важно услышать взгляд другого человека. Я говорю, отец Андрей, меня удивила ваша организация, что все четко, нет никаких заминочек. А алтарь очень большой, ведь храм был выбран не случайно, потому что и на семинаре мы тоже обсуждали, ну, то, что в светском языке принято говорить, вот, средовые барьеры. То есть был выбран храм в Москве, удобное расположение, центр, рядом станция метро. Храм очень большой, светлый, просторный, где никаких, нет никаких перекрытий, никаких столбов, чтобы всегда вот это визуальный контакт был качественным. Это очень важно на самом деле. Многие люди, когда приходят на богослужение к нам, они начинают, ну, праздничную икону подойти, поцеловать, свечки поставить, забывая, что вот их самые лучшие благочестивые желания, да, они отвлекают, потому что глухой человек, он видит, а когда ты перед ним ходишь туда-сюда, вот, ну, ты просто мешаешь переводу.
Отвлекся от переводчика на минуту и уже утерял,
да,
нить.
Да, 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 да. Мы слышащие привыкли, что Серафим Саровский говорил, что закрой глаза или смотри на свечу и молись. Мы-то слышим, что бы ни произошло. И когда отец Андрей спросил, говорит, подумал, говорит, самое вот важное, вот, что для меня было, это вот умение. Никогда не слышащие священнослужители, когда слышащие священники, когда разные прихожане, слышащие глухие и слепоглухие, да, все молятся и не отвлекаются ни на что. Вот это организовать было очень тяжело. Он говорит, ну, так столько времени прошло, какой ценой нам это далось. И, конечно, это радует, что такие священники есть в нашей церкви.
Спасибо, отец Виссарион. Я думаю, что мы завтра продолжим нашу беседу о вашем семинаре, о служении глухим и слабослышащим. Я поздравляю вас с днем святого князя Владимира, с днем крещения Руси. И спасибо вам за беседу.
Взаимно поздравляю вас и радиослушателей с этим знаменательным событием. Мы всегда должны помнить о том, что произошло, что воды Днепра, они стали Иорданью для нашей страны, страны духовной. И должны всегда помнить о том, что когда-то крещение было совершено в нашей жизни. У кого-то в детстве, у кого-то в взрослом возрасте, у кого-то уже в дни, когда жизнь подходит к закату. Но это самое главное, центральное событие жизни. И мы должны чаще вспоминать слова, что сказали Спасителю, сочетовались со Христом, соединились. И чтобы это соединение было всегда в наших мыслях, словах, поступках. Иоанн Лесечник говорит, что христианин, он должен свою жизнь уподобить жизни Христа. И вот хочется пожелать, чтобы от нашей жизни этого уподобления было все больше, больше и больше.